У нас в гостях уже в студии Максим Бутченко. Добрый вечер.
Здравствуйте.
Будем говорить о вашей книге и, собственно, о ее презентации.
Ну, да, я не против.
Да, это хорошо, что вы не против. Для того вас и позвали. Собственно, книга не новая. Уже о ней, я так понимаю, говорили, в том числе в эфире Громадского радио. Называется она «Три часа без войны». Но буквально на днях состоялась презентация в ряде городов на востоке Украины. А еще до этого была презентация в странах Балтии у вас, да, этой книги. Разность восприятия, она есть? Балтийцы, мы...
Ну, на самом деле, для меня это очень интересный опыт. Ну, книга выпущена в начале года, то есть в апреле, то есть относительно она новая все-таки. А перед этим я выпустил еще одну книгу «Художник войны». Называется это такой военный у меня цикл. И, собственно, посвящен тому, что происходит на Донбассе. И моя задача была описать вот не глобальные события, а посмотреть на всю эту ситуацию с точки зрения маленького человека, то есть обычного человека, который волной этих событий там как бы его завертело, закрутило, и что с ними происходит. Собственно, моя вторая книга, вернее, первая книга «Художник войны» объясняет причины войны вот на таком ментальном уровне, душевном. В ее главная линия — это между двух братьев, которые оказались по двух сторонам вот этого фронта. Да, вот. И она поясняет вообще, что происходило на Донбассе, и какие вот отличия ментальные, там, мировоззренческие, все остальные вещи, которые были таким образом как-то культивировались там, отношения там, партии регионов, собственно, и было хорошей почвой для российской пропаганды, чтобы перенаправить это все. Вторая книга, она рассказывает о русском, который воевал за Украину, и, собственно, это в некоторой степени такой сбой шаблона. Моя задача была, на самом деле, показать несколько таких сторон, что первое, что не все русские поддерживают Путина, ну, нынешнего президента России, что это не война нации или не этническая война, это, в первую очередь, война мировоззрений, война взглядов на мир, на обустройство мира. Поэтому и такие примеры, например, которые, когда русские воевали за Украину, там, в добровольческих батальонах, потом уже в составе там регулярных войск, ну, таких сотни, на самом деле, поэтому... Мой случай, он взят из жизни, это пример там, человека, который реально до сих пор находится в Украине. Ну и, собственно, то перипетия, которое они сталкиваются, это когда в одном месте в камере СИЗО оказывается три человека. Вот этот русский, который воевал за Украину, украинец, который воевал против Украины, ну и человек, старик, который был на нейтральной стороне. И вот эта разность позиций, она показывает как бы вот сущность того, что происходит.
А в чем, поэтому... простите, перебью вас, в чем выражается вот эта нейтральная сторона? То есть как можно...
Ну, она на самом деле вот превалирующая, большинство сколько я общаюсь, ну, с людьми до сих пор, сам же родом оттуда, из Луганской области, все родственники там, и на самом деле вот она такая вот сказать, вот, ну, если ее характеризовать цветом, она серая, если ее характеризовать мировоззрением, то она нейтральная. То есть эти люди, по большей части, они ориентированы на свой ежедневный быт, то есть они, такое есть очень хорошее определение, оно очень хорошо касается Донбасса, называется квартирный патриотизм. То есть они патриоты своей квартиры, не более чем. К сожалению, вот такое. Им по большому-то счету, ну, по большому очень счету, все равно где жить. Россия, Украина и все остальное. Но сейчас проблема для этих людей, на самом деле, в том, что они в некоторой степени не были ни за там выступления сепаратистские, ни, ну, не особо протестовали, да. Вот они в какой-то степени оказались такими заложниками. И очень хороший Женис как раз приводил этот пример, но он очень яркий. Я недавно писал своей знакомой, говорю, как там мои... Как вообще люди рассуждают, как там, что там вообще происходит. Они говорят, что они ощущают себя в резервации. Ну, то есть очень как бы хорошее и, по-моему, емкое слово, оно новое для нашего лексикона. Ну, вот так тут люди говорят.
Ну, а в резервации, если, смотрите, вот то, что происходило тогда, на тот момент, они не выступали ни за, ни против. Это такая серая абсолютно история. Вы хороший цвет подобрали, да? И это была тоже такая резервация. Все, что вокруг нас происходит, как-то там произойдет. Ну, а мы вот себе просто существуем. Сейчас такая же резервация?
Ну, я думаю, что вот некоторой степени, то есть это остается, но остается уже, по крайней мере, понимание того, что произошло. То есть я очень надеюсь, и это сильно очень скроется, когда все-таки российские войска оттуда уйдут, и мы окажется, что множество людей все-таки со здравой позицией. То есть их голос сейчас не слышен. Слышен голос пропагандистов, истериков разных, которые там якобы как бы там страдают за Украину, не видят, и кажется, что вся картинка такая вот, вся такая черная, да, но она на самом деле разная. Поэтому вот задача моей книги — показать вот разность позиций. Мне самое главное, главное, что ее преследует, это все-таки такая нормальная, хорошая рефлексия о войне. Мне очень бы не хотелось, чтобы это была только книга о том, что мы все хорошие, а все плохие. То есть таким образом рассуждают в русском мире, что они как бы светоч добра,
замок света,
вот все остальные, как бы, да. Но мир не таков, да, и ситуация не такая. Поэтому я попытался в этой книге отстраниться от всех своих как бы предпочтений. Понятно, я патриот, понятно, у меня проукраинская позиция, но тем не менее, чтобы звучало вот это многоголосие войны. Вот интересное очень, мне оно очень хорошо запомнилось, слово, когда Алексеевич получил Нобелевскую премию, говорилось за полифонию голосов. То есть вот именно в этом случае мне тоже хочется, чтобы распределена была вот эта полифония голосов. Поэтому, когда я приехал, вот меня пригласили в Эстонию, я провел там две презентации в Таллине и Нарве, и очень интересно было посмотреть, вот на что происходит. Я никогда не был в Эстонии. Перед этим я был в декабре в Литве, а потом я поехал в Латвию. То есть, получается, как бы объездил всю Прибалтику. И вот, когда я приехал, мне интересно было посмотреть, что сейчас происходит в постсоветской стране. И вот ты приезжаешь, ну, по сути, как бы это Европа. Для меня очень Эстония понравилась. Там очень высокий уровень жизни, 1100 евро зарплата. И ты хорошо проводишь презентацию.
Минимальная?
Средняя. Да, ну, это неплохо, на самом деле-то. И ты проводишь презентацию, такие люди, как-то вот какие-то нормальные ответы. Журналисты со мной общались, они задают вопросы, которые как бы я должен еще подумать, о чем как отвечать, потому что они реально в курсе того, что происходит в Украине. Может, конечно, не подготовились, но я не в курсе, что происходит в эстонской политике.
Так вот, собственно, это подготовленная аудитория такая была? Это там украинская диаспора, люди, ну, там, которые интересуются?
Не, ну там, конечно, как бы были какие-то люди, которые интересуются этой темой. В Эстонии 30% русскоговорящих, 25% этнических русских. Поэтому как бы вот в самом Таллине, то есть такого какого-то уж сильно такого пророссийского настроения не было, соответственно, и была такая как бы публика, которая как бы интересуется чем, что происходит, более-менее такая нейтральная. Потом мы поехали в Нарву. Нарва — это город на границе с Россией, недалеко, ну, фактически на границе с Россией, и вот там 95% это русские, ну, собственно, большие пророссийские настроения. Там на парад выходят, если даже пройтись по городу, то там везде георгиевские ленточки. Единственный город, где сохранился памятник Ленина, еще неинтересно, его так снесли с центральной площади, чуть за угол там такой есть лужайка перед замком, ну и, собственно, как бы и там много людей туда приходят.
Он не падал, они его подвинули просто. Как восприняли там все-таки?
Ну и там было интересно, потому что все-таки они, то есть они очень пророссийские. И он такой, тоже специфический такой пророссийский такое настроение о том, что они не хотят, чтобы их присоединяли к России, но хотят, чтобы Россия пришла сюда, как бы, вот таким образом. Поэтому вот они множество таких моментов, вот я вот, честно говоря, я уже много раз говорил, ну, как бы в общении между там с приятелями, тем не менее, хотелось бы повторить, что я приезжаю и слышу эту речь, я вижу этот город, то есть, ну, как бы город сразу видно, он хуже живет, то есть там уже и трава не выкошена, там уже какие-то плитки, там уже и здание такое, то есть, вот, точно, я думаю, что, ну, попал на Донбасс, ну, на родину.
Не надо, ну, все хорошо, и трава выкашивается, и все.
Все, хорошо, я понял. Ну, это на самом деле такая шутка. Ну, тем не менее, как бы близко ощущение вот это вот, да, вот ты возвращаешься. И как люди разговаривают. И люди, которыми я общаюсь, они говорят, я русский, не хочу меняться там, я не хочу учить эстонский язык, хотя вот для того, чтобы принять гражданство, нужно выучить язык, как бы. И тем не менее, они учат там и другие языки. Поэтому там очень сильно такое противостояние, оно очень закореневшее. То есть там проблема в Эстонии, например, в том, что община эстоноговорящая и русскоговорящая живут двумя разными жизнями.
А можно такое маленькое уточнение? То есть, получается, вы были в городе, который на границе с Россией.
Да, да.
И вас пригласили туда с презентацией.
Да, да.
С презентацией книги, которая, ну, в принципе, не освещает только пророссийскую позицию.
Да.
Как это случилось вдруг?
Ну, там есть люди, которые работают по части общественной организации, которые работают с русскоязычным населением. Вот они как бы меня пригласили для того, чтобы я провел. Поэтому была организована презентация в одном из книжных магазинов. Там прошло довольно-таки много людей. Я считаю, очень было много молодежи, потому что они тоже работают с молодежью. И были, как бы, конечно, такие, которые против. Ну, на самом деле, то есть я общался даже с людьми, которые работают в этом магазине, и я говорил, и видно было, что они все все-таки не всегда поддерживают мое мнение. Но, тем не менее, мне хотелось показать основных два таких момента, которые я говорил. О том, что Донбасс — это не русский мир, то есть эти люди не шли за идею. И о том, к чему привели вот эти все авантюры с захватами, с сепаратистскими движениями и всему остальному.
А как это говорить людям, которые считают, что часть Эстонии — это русский мир, о том, что Донбасс не русский мир? Вот как у вас с ними при этом произошла коммуникация?
Ну, хорошо или это плохо, как бы драк не было?
Нет, это хорошо, говорить нужно всегда. Просто как это произошло? Вот как, собственно, вся химия, вокруг чего ваши споры, если они, конечно, были, дискуссии, развивались?
Ну, на самом деле, то есть, как бы люди, по большей части, оперируют теми же фактами, теми же мифами, которые, как оперируют там, мои родственники на Донбассе.
Ну, то штампы, как бы, то есть, такие, да?
Да, то есть, как бы вот сказать, что, ну, вот просто какие-то люди такое уникальное мнение, которое там приперло меня к стенке, как бы я такого не почувствовал. И наоборот, это для меня было подтверждение, что люди оперируют одними массивами информации. То есть приблизительно той же искаженной информации, которая была там. Поэтому, ну, на мою, может быть, удачу, там не было особо агрессивных. Я говорил о том, что моя задача не провести о том, кто прав и кто виноват, вот с той точки зрения, что только как бы автор так делает. Моя задача, чтобы сам читатель решил, исходя из того, как поступают мои герои, как они погружаются в эту атмосферу, кто же все-таки был прав в этой ситуации. Поэтому вот в некоторой степени моя, вот, как сказать, неагрессивная позиция, собственно, и не вызвала неагрессивно такой как бы отклик.
Ответ,
но,
да.
Да, но если бы я бы, например, бы там говорил бы, что какие-то другие более агрессивные вещи, может быть, конечно же, это была бы и другая реакция.
Я напомню, в гостях у Громадского радио в программе «Киев-Донбасс» Максим Бутченко, журналист из Луганска.
Да, ну, теперь, наверное, давайте попытаемся сравнить восприятие, скажем так, того, это больше, чем книга, да, вот в целом, того месседжа, той информации, которую вынесли там, за рубежом, в данном случае в Таллине, например, да, и на востоке страны, где вы также были с этой книгой.
Ну, я был в нескольких городах, Полтава, Запорожье, был в Харькове.
То есть не только восток, и юг захватили, и
ну,
даже
немножко,
ближе к центру.
Так. Немножко, да.
Ну, давайте такую сравнительную аналитику попробуем.
Срез, знаете.
Да, да, да. Ну, на самом деле, конечно, вот сейчас видно, что люди такую какую-то агрессивную, такую пророссийскую позицию, они боятся даже поговорить. Например, в одном из магазинов в Харькове, где мы организовывали, некоторые люди не пришли, но отписались о том, что они очень негативно относятся вообще к этой теме. То есть, типа, вот,
в смысле, так, что... к этой теме?
Ну, к теме того, что к теме войны и Украины в войне.
Нет, но мы все к ней негативно относимся.
Ну, имеется в виду, что вот они такие вот лучше пророссийские, и их как бы, вот, взгляд, он такой остался. Для меня это было немножко удивительно.
Не как раз вот эта середина, о которой вы говорили.
Ну, это, наверное, вот все-таки это края.
Все-таки края.
Потому что, ну, середина готова слушать. Много людей, я вот интересно, чтобы для меня было приходить на презентацию, вот люди, вот они слушают мне там часовая речь, как бы я все очень как бы детально рассказываю, потому что это то, что я пережил я, мои родственники, эти две книги, собственно. И вот они слушают, и я пытаюсь как бы смотреть себе в глаза, как бы что же там нахожусь. И не всегда, может быть, люди задают вопросы, но вот такое ощущение, что, по крайней мере, хоть человек о чем-то задумался. То есть видно было, что не все же поддерживают эту тему. Кто-то пришел, потому что, ну, как бы небольшой город там, и вот приезжает кто-то человек и рассказывает какие-то войны. Просто интересно послушать, поговорить о иной точке зрения. Поэтому вот позиция... Я вот, например, в Запорожье был. Конечно, там была, ну, была публика такая разная, там были военные. Позиция, конечно, в Запорожье, ну, на данный момент, по крайней мере, о котором мне там говорят, она такая вот сейчас такая поостывшая. То есть раньше там было больше все-таки таких вот, их называют ватниками и всем остальным. Я могу, конечно, ошибаться.
Мне кажется, не так много, как где-то в другом городе. Это такой миф, скорее. Я просто родом из Запорожья, да? И знаю, что этих людей, это такой маргинез. То есть их действительно мало в городе. Так и было просто изначально. Я не знаю, с чем связан этот миф, почему вот считают, что с Запорожьем так, да, но действительно, наверное, вот эта динамика, она сохраняется, и потому такая была реакция на книгу именно в Запорожье.
Ну вот, поэтому вот такая как бы это. Самое хорошо, как бы мне, ну, одно из таких интересных для меня была Полтава, потому что я был на нескольких эфирах, и я как бы вот посмотрел, что, о чем они говорят. Они реально как бы поднимают тему войны, то есть это хорошо или плохо, но тем не менее, атошники у них там постоянно, то есть они реально как бы это, ну, как бы находятся на этой линии. Германии. То есть я понимаю, что люди живут в той ситуации, мы все находимся, когда война существует, когда идет, и война не идет. И вот эта двоякость, она очень сильно отражается. Она отражается в этих людях, которые там находятся на фронте, приходят домой, вот они все такие заряженные, мы как бы воевали, а приходят, а тут ничего совсем не происходит. Вот эта разница очень сильно кидается, но тем не менее, вот видно, что все-таки людей это интересует. Я самое главное, о чем говорил, о том, что вот завтра эти люди будут на улицах. Вот как мы будем себя вести? Вот, по крайней мере, вот это послание было одно из основных, которые я пытался донести.
А вы, наверное, знаете или, наверное, как-то передавали через линию разграничения. Ну, в общем, там читают книги, может быть, в родном Луганске. Прочитали книгу и какие?
Ну, я из Ровенек, такой город есть, ну, тем не менее, да. Я пытаюсь передавать, но на самом деле я опасаюсь за жизнь, которая как бы там проезжает. То есть это такое, мне кажется, не очень легкое дело.
Опасный багаж такой, да, если...
Ну, я не очень знаю, как это на это отреагирует. У меня есть такие примеры случаев, когда, ну, буквально людей там задерживали по какому-то пустяку, их там месяц держали. Ну, то есть там все очень сложно. Но я пытаюсь все-таки передавать, и моя задача, по большому-то счету, вот сформировать вот такую вот публику, которая может прочитать это, ну, в некоторой степени хоть что-то шевельнется, да, вот, чтобы эта позиция была неоднозначная, но чтобы эта позиция была с явно выраженным контекстом. То есть человек прочитает и скажет, блин, ну действительно ведь так. Ну, так же ж мы же ведь, по крайней мере, согласились с войной, мы же ее, по сути-то, призвали, там, и в конце концов значительная часть вины вот лежит на нас. Поэтому я...
Ну, подождите, вы как-то что призвали? Это, ну, не факт.
Нужно понимать, что все-таки вот общественное мнение тогда, в тот момент, оно было крайне радикализировано, даже среди этой серой массы. Поэтому большинство людей согласились... Ну, вот я приведу, конечно, такой один интересный случай, постараюсь коротко, я понимаю, эфир. Вот когда были первые как бы захваты вообще вот на востоке Украины, первые спецподразделения захватывали милицию и СБУ, и пошли слухи по разным маленьким городкам, части по моему городку, о том, что приедут туда правосеки и, собственно, вырежут весь город.
Поезд дружбы, да.
Да, да, такой. 20 километров до границы, там вообще не знают, кто, где находится этот город, но, тем не менее, они свято уверены были. Все это была информация по местному телевидению, и вот собрался такой митинг, ну, наверняка он координировался, но тем не менее. Такой митинг там на перекрестке, самое главное, на дороге, вот они защищали там бабушка со сковородками, и все-таки какие-то вот нелепые случаи. И вот одна говорит, что Россия должна вести войска, потому что нас должны защитить. Это как бы документировано. И все да. И вот как бы большинство мнений вот такое было. И одна женщина на митинге, которая против правосека, она говорит, стоп, подождите, ведь это же вторжение другой страны. И это как бы, ну, осталось в виде. Поэтому я говорю,
вот,
что...
Вот, видите, то есть это медиа сделали такую картину.
Все-таки, конечно же, в тот момент основные месседжи были, и эти люди были задействованы, даже которые нейтральны. Вот они были на этих событиях. Они высказывали. Но все-таки мое мнение, оно неизменно, и оно остается таким неизменным, что без осознания, без осмысления своей вины, вот нам невозможно будет находиться друг с другом. То есть это будет как бы вот причина постоянных конфликтов. И книга моя, ну, собственно, я думаю, многие другие люди, которые говорят о Донбассе, именно хотят каким-то образом залечить эту рану, то есть что-то сделать с этим.
Так все-таки отзывы о книге с той стороны.
То, что я слышал, они пока положительные. Uh-huh. Потому что, то есть, моя задача была писать вот, ну, тяжелость, например, быта, тяжелость работы шахтера. Я сам работал долго, я постарался довольно-таки детально все это описать в таком эмоциональном характере, чтобы человек, который не знает, что с этим всем ситуацией, то есть герой взял этого читателя и провел по всем вот этим всем локациям, спустился с ним в шахту, рассказал о своей жизни. Вот моя задача, чтобы не автор рассказывал, а герой рассказал. Поэтому пока вот я думаю, что нормально.
Вы слышите голос Максима Бутченко, журналиста из Луганска, и мы говорим о том, что можно его еще и прочитать.
Да, книга называется «Три часа без войны», но это не единственная книга. И вот, кстати, ситуация развивается, да, и сейчас уже постфактум мы можем говорить о неком осознании или некой констатации того, что уже на данный момент произошло. Априори этот конфликт замораживается, все вот в таком подвешенном состоянии, mm-hmm. существуют непонятные организации, такие как ЛНР, ДНР, с непонятным абсолютно статусом и все прочее. И вот осознание тех людей, которые там сейчас остались, выходили тогда за, ну, я не знаю, успешную жизнь в Советском Союзе или там в России с желанием плакать под березой, а всего этого они не получили. Сидят mm-hmm. в каком-то непонятном образовании, с непонятными дипломами, с непонятными законами и все прочее. Вот эти моменты осознания, знания. Есть желание показать в каких-то уже новых, возможно, материалах?
Ну, на самом деле, то есть я сейчас закончил, будет третья книга, она наверняка будет в этом году, уже принята издателем. Она рассказывает о женщинах, которые воевали, о человеке, о бойце, который пришел с войны и стал инвалидом. И вот в этой книге тоже много таких моментов завершающих, которые, как бы, я думаю, что такая вот объемная картинка пока всей этой истории, начиная там этих людей и понимания этих процессов. Но я хотел немножко поправить или немножко дополнить. Я вот был в Эстонии, и они тоже какие-то же проблемы же занимаются, почему же так люди вдруг такие вот тут настроения у них такие пророссийские, они говорят, что ностальгируют не по СССР, а по своей молодости. Mm-hmm. И вот я сейчас вот смотрю на это все, и вот действительно вот такое ощущение, что даже СССР для них не так близко. То есть идеологически эти люди даже СССР не хотели. Они хотели двух вещей. Это личная безопасность и экономическое благополучие. Ну, ирония судьбы, что ни того, как бы по большому счету нет. Поэтому я думаю, что все процессы им еще будут осмыслены, но я на данный момент пишу книгу, и я хочу как бы посмотреть на эту ситуацию еще издали. Из истории очень моя хорошая, ну как хорошая, я ее детально знаю, история моих прадеда и бабки, которые в 30-е годы раскулачены, слобожанщины они жили, ну так был хороший, интересный мужик, который там, у него было большое хозяйство, он говорил такие еще слова, которые бабушка передала в то время. Он говорит, какой я кулак? Я кулаком работаю, кулак под голову подпираю, когда сплю. Ну, собственно, их раскулачили, и там была сила у них история, которая касается его брата. И в тот момент вот с коллективизацией вот советская власть завершила вот такое... завершила искоренение собственного частного из людей, когда сам человек отвечал за свою жизнь. Ну, это, например, те же вот кулаки, да, вот. Вот они тогда не были подвержены так глобально, в смысле, таким общественным явлениям, но тогда вот эта приватность, частность, это была последняя, как бы, вот такая вот основа для независимой мысли. А потом люди как бы все это из них выпили, заставили в колхозы пойти, в голод и все остальные вещи. И вот то, что сейчас происходит на Донбассе, корни лежат тогда, когда люди перестали рассуждать частно, своей собственной мыслью, независимо. И в какой-то момент они подвергнуты были вот этой стихии пропаганды, легко очень было обмануть. И мне кажется, что вот это осмысление того, что происходило, оно будет не только вот на какие-то там, не знаю, 3 года или 2, оно должно быть гораздо глубже. И тогда я думаю, что некоторые люди все-таки поймут, и в какой-то момент что-то изменится. Может быть, подрастающим поколением, может, тем, которые более-менее здравые, что вот все-таки самое главное человеку самому отвечать за свои действия и потом же признавать свои ошибки.
А когда это осознание будет, как вы думаете?
Ну, я думаю, что мысль или рефлексия, она имеет, конечно, такое долгое какое-то время, но она должна происходить. То есть люди все равно должны быть на повестке дня, хотя бы вот подниматься об этом. А произойдет это, ну, на мой взгляд, очень субъективно. Я думаю, что осмысление всех этих процессов там, в течение там, 50 лет, когда в конце концов вот, война закончится, войска уйдут, и мы начнем вот очень долгую такую длительную дискуссию, она очень будет болезненная, между как же теперь нам жить, как же эти люди, они будут высказывать свои претензии, некоторые особенно громкие будут казаться, что все это говорить. И вот этот процесс начнется. Я думаю, что он завершится. Самое главное, что нам не оставлять этого, ну и говорить об этом, что мы должны переосмыслить вообще свое прошлое, там, как близко, как недалекое, так и далекое.
Да, ну, наверное, вот этим и занимаетесь во время презентации, да, дискуссии, общение с людьми, поиск точек компромисса,
ну,
это важно.
Самое главное, что как бы, то есть, когда человек там прочитал статью или где-то услышал новость, это одно. А когда ты ведешь беседу, и как бы я вот, по крайней мере, увидел такой интерес не то что к диалогу, хотя бы вот сопутствующему же. То есть люди понимают, что реально осознают, что да, вот все это закончится, да, вот нам с этим жить. Детям самое главное, их жить этим. Ну, и это очень радует, что люди вот такие уже есть, появилась осознанность.
Вы слышите Максима Бутченко, журналиста из Луганска. Мы говорили о книге, которая называется «3 часа без войны», которая презентована уже и не только в Украине.